Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Этот выпуск – запись выступления на семинаре школы политолога и эксперта школы Кирилла Рогова. Он рассказывает, почему невозможно сразу перепрыгнуть из диктатуры в демократию. Слушайте подкаст и в комментариях пишите, с какими из размышлений вы согласны, а с какими захотели поспорить.
Я постараюсь недолго вас занимать. Три волны демократизации и автократизации за последние 125 лет. Я думаю, что, может быть, про три волны демократизации вы слышали. Да? Это концепция Самуэля Хантингтона, который выдвинул ее еще в 90-е годы 20 века. Он рассказал, что вот были три волны демократизации, когда очень много стран переходили к демократии. Первая волна была, ну там он считал ее с 19 века и начало 20 века, после Первой мировой войны очень много монархий и империй распалось, и возникли на их месте республики. Вторая волна была, пришлась на 60-е примерно годы, и, на послевоенный период, если говорить так точно, это после Второй мировой войны период был, когда тоже была вторая волна демократизации. И третья, самая крупная волна демократизации, она пришлась на примерно время с конца 70-х годов прошлого века, с 1970-х годов, до примерно 90-х или 2000-х годов. Пик невероятный где-то там в конце 80-х годов, когда вот очень много, мы знаем про то, что распался Советский Союз и перестал существовать, там коммунистические режимы в Восточной Европе перестали существовать, но мы как бы мало, например, знаем о том, что в Африке около 30 стран, в них произошли изменения, старые режимы авторитарные рухнули в это время. Эта история известна про демократизацию, про три волны демократизации. И известно также, что это давно уже обсуждают политологи и эксперты, что последние 20 лет мы наблюдаем регресс демократии. То есть каждый год больше количество стран, в которых ухудшается ситуация с демократией, чем стран, в которых улучшается. И это существенное различие. Там, например, по разным подсчетам, где-то примерно в 55 странах в прошлом году ситуация ухудшилась, и только в 35 она улучшилась. И так каждый год происходит. И уже 20-25 лет примерно. Но, как показал Стаффан Линдберг, исследователь, это его концепция, он основатель такого международного очень крупного проекта, который называется VDEM, Varieties of Democracies, разнообразие демократии, разные типы демократии. Да? Это очень большой проект, и он показал, что на самом деле такие волны дедемократизации, волны отката демократии были каждый раз после того, как была волна подъема демократии. Нельзя сказать, что эти откаты были прямо в ту же точку, где и начали. Они были, как некоторый прогресс демократии наблюдается, но каждый раз этот прогресс гораздо меньше, чем это кажется, когда начинается волна и выходит на свой гребень. Кажется, всюду демократия будет, проходит некоторое время, начинается обратная волна. Эти волны, они немножко друг друга перекрывают. Я уже упомянул, что после Первой мировой войны очень много разрушилось монархий и империй в Европе, и возникло много республик. И, казалось бы, как классно. Но к концу 30-х годов есть, кстати, такой отличный сайт австрийский, где показана карта Европы и показано, как она меняется, там разные цвета, когда наступает демократия, когда наступают красные, когда наступают коричневые. И вот если и там запускаешь, и она прям по годам идет, и карта Европы перекрашивается в разные цвета. И мы видим, когда запускаем такое, что к середине 30-х годов, ко второй половине 30-х годов практически вся Европа, за исключением буквально нескольких стран, коричневая. Это все профашистские режимы. Через 20 лет после того, как рухнули монархии, почти вся Европа оказалась националистическо-фашистской. И, в общем, так, к сожалению, устроена та история, которую мы знаем. Здесь есть две новости. Плохая, что когда вот наблюдается переход к демократии, то радоваться рано, потому что надо подождать 10-15 лет и посмотреть, что будет. Это плохая новость. А хорошая новость в том, что когда мы видим вот эту волну дедемократизации, мы, в общем, уже можем более-менее думать и понимать, что она, скорее всего, в какой-то момент кончится. И действительно, как бы некоторые признаки того, что, возможно, вот эти 20 лет, что мы уже гребень где-то переходим этой вот волны дедемократизации, они есть, хотя пока об этом говорить рано. Но мы, по крайней мере, мы знаем то, что вот это вот волновое движение есть, и понимаем его логику. И от этого нам немножко легче. Ну, что мир не катится просто в пропасть. Он, как всегда, некоторое время катится в пропасть, потом начнет выкатываться. И еще одна важная вещь, которую мы из этого извлекаем, что транзиты режимные – это не дорога с односторонним движением. То есть если ваша страна переходит к демократии, вы должны понимать, что это потом можно поехать в обратную сторону. Но потом можно опять поехать в ту же сторону. И это хорошая новость. И вот это как бы такое введение, которое я хотел сделать. А теперь у меня вопрос. Кто смотрел фильм «Предатели»? Я как раз хочу начать с этого фильма, потому что как бы в этом фильме есть некоторая одна очень распространенная в российском как бы обществе, в российском таком интеллектуальном сообществе очень распространенный взгляд на историю российского транзита к демократии, на историю того, как Россия перешла от тоталитаризма к постсоветскому периоду, и на то вообще, как это должно быть устроено. Этот взгляд, безусловно, не только для России характерен, но в России он как-то особенно вот последние годы так утверждается, как какая-то вот очевидная истина. А этот взгляд заключается в том, что там на рубеже 80-х, 90-х годов Советский Союз распался, тоталитарный режим рухнул, в России наступила демократия, но потом разные люди нехорошие, какие-то олигархи, какие-то, там, может быть, неумелые реформаторы, еще кто-то, Ельцин, Чубайс, Юмашев, Ходорковский, не знаю, Березовский, они все испортили. Они испортили, и перехода к демократии не получилось, а получилось, наоборот, откат, получился Путин, который... значит, пришел и напал, как мы знаем, на Украину. В этой концепции есть удивительное и очень важное логическое звено, которое мы как бы не замечаем. Здесь предполагается, и это на самом деле очень распространенное мнение, оно, можно сказать, такое повсеместное, что когда диктатура кончается, то тут начинается демократия. То есть вот вышел из одной комнаты, попал в другую, это комната диктатура, ты вышел, значит, комната демократии. Все, мы там, мы приехали. Это предположение, оно как бы лежит в основе всего этого. Ведь чтобы там, не знаю, Ельцин, Чубайс, еще там Юмашев могли испортить русскую демократию, она должна была бы быть. Тогда можно ее портить. Если ее нету, то тут портить нечего. А таким образом предполагалось, что как бы мы въехали в правильную комнату, но ее как-то нам поломали и сделали неправильной. Это очень важный момент, про который как раз я и хотел поговорить. Про то, что такое демократизация, как она происходит и как она не происходит. Эта история состоит из 5 пунктов. Ну, условно, вот я ее разбил на 5 пунктов, на 5 ступеней. Это либерализация, транзит режима, выборы, слабая демократия. И дальше возникает развилка. Либо вы от слабой демократии идете в возвратный авторитаризм, либо у вас какая-то, ну, чуть получше становится демократия. Это именно тот путь, это такой другой взгляд на демократию. И в этом взгляде демократизация – это не то, когда упал прошлый режим, а это некоторый долгий процесс, который начинается после того, как прошлый режим пал, и который может состояться или не состояться. И вот это развлечение либерализации, либерализация – это когда перестают запрещать то, что раньше запрещали. Когда я рассказываю про это развлечение, я часто апеллирую к такой фразе «когда начальство ушло». Вот либерализация – это когда начальство ушло. Когда учитель ушел из класса, и ученики остались одни. И начали кидаться, там, не знаю, шариками, обливать друг друга, разбили окно, сломали парту, а другие кричали, что надо, наоборот, выйти на субботник. Вот это все происходило, когда учитель ушел. И это то, что мы и называем либерализацией. Либерализация – это демонтаж тех ограничителей, тех репрессивных систем, которые были в старом порядке и которые по какой-то причине сейчас убираются. Это совершенно не надо путать с демократизацией. Это снятие прошлых ограничений. А вот что будут ученики делать дальше, это следующий вопрос. В принципе, эта фраза «когда начальство ушло», она была использована таким русским писателем Розановым. Он написал книжку о первой русской революции 1905-1907 года. И как раз описал это вот с помощью этой фразы, когда начальство ушло, когда все можно, всем разрешили, где каждый делает, что хочет. Ну, здесь перечислены такие стандартные набор, да, того, что происходит. Ну, вот если вдруг завтра там Путин проснется, кстати, сейчас мы поговорим, как это происходит. Я предполагаю, что после Пасхи в понедельник утром Путин проснется и скажет: «Блин, что же я наделал? Так, войска выводим из Украины, все отдаем, всех политических заключенных выпускаем, цензуру всю нафиг, чтобы у людей был интернет, и я назначаю свободные выборы через 3 месяца». Вот это стандартный набор либерализации, и я уверен, в понедельник утром Владимир Владимирович и объявит о нем. А как начинается либерализация, откуда она приходит? Либерализация бывает снизу, сверху и сбоку. Либерализация сверху, мы знаем, что такое. Мы можем вспомнить времена Горбачева, времена перестройки. Это типичная либерализация сверху. По каким-то причинам начальник, обычно все-таки новый начальник, не старый, не тот, который вот заснул на Пасху и проснулся в понедельник, а какой-то новый начальник, он по каким-то причинам начинает разрешать то, что раньше запрещали. Это очень-очень частая история в истории. Обычно это начальники делают не для того, чтобы их свергли в конце, не для того, чтобы режим сменился, а по каким-то причинам они считают, что нужно некоторые гайки отвернуть, что так будет легче, так будет эффективнее, нужно, чтобы люди как бы больше, ну, включились в самоуправление, что будет больше эффективной, более высокая, более эффективная экономика. У них есть разные соображения. Или, например, они считают, что вот мы сейчас часть оппозиции пустим во власть, и тогда нам не будет угрожать какое-то восстание снизу, потому что другая вариант либерализации – это либерализация снизу, которая происходит в результате, ну, какого-то смены режима. Обычно это протесты, которые заканчиваются коллапсом режима, его падением. Здесь важно отметить, как это обычно бывает. Мы на самом деле, как бы, ну, политология изучает вот сравнительно эти транзиты, и у нас есть большой, как бы, набор кейсов, мы видели, и поэтому мы, в общем, я могу вам рассказывать, как это бывает, вот, ну, в общем виде, да, как такую плейбук. Так вот, как обычно это бывает, когда это либерализация снизу. Обычно это происходит в несколько этапов. Начинают все недовольны режимом, начинаются протесты. Режим уверен в том, что у него есть ресурсы, чтобы как-то с этими протестами справиться. Он, ну, там бывают разные сценарии, но, в общем, он применяет силу, а эта сила может вызвать обратную реакцию. Она вызывает большую солидарность с протестующими, и количество людей, которые протестуют, нарастает. Можно вспомнить опыты Майданов, да? Количество людей, которые протестуют, нарастает. И в какой-то момент режим решает применить большую силу, а силовики, которые должны это сделать, отказываются это делать. И это типичный такой сценарий, как происходит смена режима, коллапс режима снизу. Это редко происходит как восстание, да, что все пошли и взяли Кремль. Нет, как правило, это состоит из двух частей. Во-первых, нарастающей волны протеста, а во-вторых, в какой-то момент силовики отказываются подавлять эти протесты. Самый такой классическая история – это было падение румынского диктатора Чаушеску в конце 80-х годов, у которого были в одном штате, в одной провинции были волнения. Он послал туда войска, их более-менее подавили. Он там еще раз послал войска, и главный начальник военный отказался подавлять. И тогда его убили. Но это представили, как ну, там он умер. Через некоторое время после этого Чаушеску сам собрал митинг в свою поддержку около президентского дворца. И уже в ходе митинга люди начали кричать и шипеть, и митинг превратился в выступление против Чаушеску. Потом они начали захватывать президентский дворец, а Чаушеску бежал и полетел в свою провинцию. И дальше самый интересный момент. Тогда армия отправила за ним вертолеты, которые его нагнали и немедленно, буквально за час, проведя процесс, расстреляли. Почему они так сделали? Потому что они страшно боялись. С тех пор, когда они не послушались его приказа и не стали на площади помогать секуритет, спецслужбам разгонять эту толпу, они поняли, что либо он с ним надо покончить, либо с ними будет покончено. И у них уже не было выбора. И так Чаушеску как бы сам создал канву своей гибели, потому что они боялись, что иначе он их... Ну, это один из вариантов. Так вот, вернемся. Значит, у нас бывает либерализация сверху и бывает снизу. Мы описали два этих сценария более-менее. Сбоку она тоже бывает. Это как бы я для красоты приписал, честно говоря. Но в этом есть смысл, потому что на самом деле... В истории либерализации очень часто очень важно внешнее давление. Внешнее давление и вообще давление, ну, как бы внешнего окружения. Те же самые революции, революция в Румынии, она, скорее всего, не произошла бы, которую мы сейчас описывали, если бы румыны не знали, что кругом, вокруг них коммунистические режимы рушатся или либо уже рухнули, либо вот-вот рухнут. И это совершенно меняло взгляд людей на то, какое может быть будущее. Да? Они видели, что кругом оно происходит по-другому, и почему оно не может быть здесь таким. Так что это влияние сбоку, оно сильное, и оно очень сильно играло роль очень большую, скажем, в либерализации в Африке. Потому что кончилась холодная война, и как бы Советский Союз и Соединенные Штаты перестали поддерживать режимы африканские, которые были на той или на другой стороне. Раньше они поддерживали диктаторов. Эти, потому что это наш диктатор, а те, потому что это наш диктатор. Он против коммунистов. А наш диктатор против капиталистов. Мы будем Когда они перестали поддерживать, то эти диктатуры стали рушиться. Так что в этом либерализации сбоку есть большой смысл. Единственное, что она никогда не бывает как бы, ну, одна, вот только сбоку. Да? Она будет комбинированная с каким-то внутренним процессом. Итак, либерализация сверху. Обычно логика ее такая. Режим думает, мне надо, я вижу, что люди недовольны, с экономикой плохо, надо все это подправить. Сейчас мы часть оппозиции разрешим, она кооптируется власть, станет получше с экономикой, более эффективной, там больше будет конкуренции, и тогда мы сохраним свою власть. Либерализация сверху предпринимается режимом для того, чтобы сохранить свою власть, а не передать ее кому-то. Но в большей части случаев, примерно в 60% случаев, это кончается плохо для режима. Он не может удержать власть, он ослабил свои эти гайки, и дальше, когда люди не слушаются, и оппозиция не слушается, и идет все не по его сценарию, он пытается их обратно завернуть, но уже не может, и происходит его коллапс. Опять-таки возвращаемся к истории Советского Союза и его конца, да? Попытались вернуться назад, остановить этот процесс, ГКЧП пришло, и, опс, все развалили таким образом. Так что сначала оппозиционеры, они мечтают о либерализации снизу, потому что это значит, сейчас вот режим мы скинем, и все будет можно, все разрешат. А либерализация сверху, это будет разрешать по чуть-чуть, а многое не разрешать. Но, в принципе, процесс либерализации снизу иногда оказывается более продуктивным для следующего режима, чем при либерализации сверху. При либерализации снизу. Еще раз повторю, потому что я, кажется, запутался. При либерализации сверху сначала кажется, что это не настоящая свобода, и все недовольны. И все говорят, нас сейчас обманет режим. И он действительно собирается вас обмануть. Но если она потом все-таки произойдет, то это для следующего развития режима после диктаторского будет лучше, чем если у вас произошла либерализация снизу, если сразу протесты разрушили режим. Самое важное, что, глядите, вот у вас есть диктатура, нет ничего, все запрещено, все, значит, закатано в асфальт. И вдруг этот асфальт разрушился. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Либерализация началась сверху. Уже что-то разрешили, появились какие-то организации, кто-то борется за то, чтобы было больше свобод. И в результате у вас начинает структурироваться то, что потом станет партийной системой. У вас начинают структурироваться будущие политические некие единицы, да, которые потом выдвинут программу действий дальнейших. Их узнают люди, они как бы наслышаны уже. Да. Это, например, там история польской солидарности. Там было 10 лет борьбы солидарности, был военный режим, когда их всех посадили в тюрьму, потом было некоторое отступление режима, когда они эту солидарность выпустили. Но к тому моменту, когда режим был готов пасть, каждый поляк знал, что такое солидарность. Каждый поляк знал, где какие люди в солидарности, кто за что выступает. Была уже некоторая структурированная карта политического пространства, и сами люди, которые боролись за свободу, они тоже знали, кто почем, кто что, кто где, с кем можно пойти в разведку, с кем в разведку лучше не ходить. Это происходит структуризация будущей политии, у вас происходит при старом режиме. Когда этот коллапс происходит внезапно, как правило, диктатуры оставляют после себя выжженное поле, где нет никаких альтернативных повесток, никто никому не доверяет, нет никаких структурированных групп, и для дальнейшего политического процесса это будет довольно трудно и плохо, и сложно. Потому что, когда у вас произошла либерализация, как мы говорили, у вас еще ничего хорошего не случилось. У вас не то, что пришли демократы, у вас появились вдруг на поляне демократы, какие-то нацисты, националисты, те, которые говорят, что вот этот диктатор был плохой, а сейчас мы приведем такого отличного диктатора. Они все начинают действовать и что-то говорить, и начинают группироваться, структурироваться. И поэтому это довольно драматическая история. И вам, чтобы, если мы, наша цель перейти к демократии, то вам нужна какая-то коалиция, которая будет туда двигаться. И она должна, эта коалиция, как-то что-то сделать и как-то победить. И в этот момент у вас наступает очень такая драматическая история. У вас наступает, если режим рухнул, ну, предположим, он рухнул вот уже как-то. Что происходит? Надо проводить выборы новые, да? Надо проводить новые выборы, выбирать новую власть. При этом у вас законодательство, которое было написано старой властью, там ничего никому нельзя, партии запрещены, вякать что-то запрещено, все округа устроены так, что должны побеждать кандидаты «Единой России», ну и так далее. И вам нужно одновременно переделать законодательство и провести выборы, потому что у вас практически нет легитимной власти. Как можно скорее все это надо сделать. Быстро все это сделать нельзя. Кто будет новую, например, конституцию принимать, если нужно новую конституцию? Их же тоже надо избрать. Но больше того, самое главное, что вы в принципе не можете провести полноценные выборы. Почему? Это, собственно говоря, связано с предыдущим моим вопросом. Потому что нету партий. Нету партий, и вы говорите людям, что они должны голосовать. Они говорят, а за кого голосовать? А почему голосовать? Да, партии нету структурированного поля, кто за что, непонятно. И, скорее всего, первые выборы после вот этой вот прекрасной революции, которой мы так радуемся, и все счастливы, ходим по улицам и поздравляем друг друга, будут сейчас первые выборы, которые будут категорически, скорее всего, неудачными. Потому что мы в них не сможем, на самом деле, они не будут полноценными демократическими выборами. Потому что, чтобы провести выборы, вам нужны партии. И это на самом деле такое курица и яйцо демократии. Чтобы провести выборы, вам нужны партии. Но чтобы были партии, нужно провести выборы. Поэтому один из таких парадоксальных, но простых выводов, что у вас вообще не может состояться это представление о том, что когда у нас кончилась диктатура, мы провели свободные выборы, вот началась демократия, оно вообще несостоятельно, потому что вам нужно пройти несколько этих туров, когда у вас будут выборы без партий, но появятся партии, они будут выборы, потом будут еще выборы, они сменят партийную структуру, и что-то начнет вырисовываться, кто где и за кого мне хочется голосовать. Это начнет вырисовываться на втором, на третьем разе. И на втором-третьем разе у вас только люди разберутся, запомнят эти партии. А более того, партии будут все время меняться, потому что эта партия провалилась, мы пошли и создали другую под другими словами из тех же самых людей. Это все будет. Кроме того, кто первый создаст партии? Очевидно, что партии создадут те, у кого есть значительный организационный опыт. Это либо бюрократия, либо бизнес. Они знают, как организовывать людей. Они, у них есть опыт, у них есть ресурсы, и, конечно, они будут первыми, кто создаст партии, которые, конечно же, попробуют захватить власть при помощи этих партий. Этого на самом деле не нужно бояться. В истории демократизации, в истории становления европейских демократий, американской демократии, олигархия была всегда таким, ну, очень важным этапом, да? Бизнес начинает инвестировать в многопартийность. Это хорошо. Это хорошо, хотя, конечно, он будет пытаться извлечь из этого выгоду. И иначе не бывает. Он будет пытаться извлечь из этого выгоду. И это не значит, что надо всех бизнесменов расстрелять и сказать, что вот они все запрещены, теперь будем делать партии без бизнеса. Нет. Просто, как правило, в партиях начинают тоже происходить некоторые такие процессы. Сначала партия возникает, какие-то есть популярные лидеры, потом появляются спонсоры этих лидеров. Эти спонсоры захватывают в партии всю большую власть. Они диктуют партии, что ей делать. Они дают деньги, но диктуют, что ей делать. Но потом в позитивном сценарии выясняется, что для того, чтобы вы успешно выступали раз за разом в компаниях, вам мало иметь спонсора в Москве, который вам дает деньги, а вам нужны сильные региональные отделения с сильными региональными активистами. А сильные региональные активисты говорят, а мы не будем делать, как нам говорит этот олигарх в Москве. Мы не хотим этого. Мы тогда не будем агитировать. И вы не получите голосов. И тогда олигарх в Москве понимает, что да, нужно отдавать часть власти, потому что иначе результат будет хуже. И вот этот тяжелый процесс, на самом деле, это и есть демократизация. Вот в хорошем сценарии история про партию, вот такую, как я вам рассказываю, это и есть идеальная история, когда у вас баланс сил постепенно начинает выравниваться, постепенно возникает некоторая соразмерность. Олигарх может сказать, что вот этого нельзя точно, иначе я деньги заберу. Но он не может сказать, что вот сделайте вот это обязательно, потому что региональное отделение скажет, а так мы не будем агитировать. И вот такое вот постепенное движение, постепенный поиск баланса сил – это и есть история, как правило, демократизации. И, как правило, это довольно длительный процесс, в котором бывают отступления, становится хуже. И то кажется, что сейчас олигархи все захватят. Потом как-то власть олигархов мы немножко умерили. И постепенно идем к некоторому балансу, который в идеале никогда не достигаем. И всегда у нас есть опять опасность, что это двинется в обратную сторону, олигархи захватят больше власти, или наоборот, там появятся популисты, которые другим образом будут ломать партийную структуру, этот процесс будет бесконечный. Мы, значит, уже дошли до выборов, да, вот либерализация у нас уже была, транзит режима был, выборы произошли, мы понимаем, что они хоть и свободные, но неполноценные, потому что это еще партии, которые развалятся. После выборов они развалятся, большинство из них развалится. Коалиции расколятся, будут переформатироваться, люди еще не знают, как бы проголосовали за этих, а что за них проголосовали, сами не знаем. Вот. Это все будет, и это будет эпоха слабой демократии. Вот той демократии, где будут олигархи захватывать власть, будет происходить то, все. Она будет слабой по многим причинам. Бюрократия, она привыкла работать в старой системе, она еще не знает, как в новой системе, и долго ли будет эта система. Люди привыкли к некоторым неформальным отношениям, которые были в старой системе, налаженно работали, они к ним привыкли, как это вот делается. А теперь это опять какое-то все переучиваться, кому это понравится. На самом деле у вас есть вот режим, это политические институты. Но есть еще такое понятие, как социальный порядок. Это гораздо больше, такое более широкое понятие того, что окружает эти институты. Те практики, которые эти институты у людей к таким практикам приучают. Есть неформальные институты. Есть соотношение между экономическими институтами и политическими. Это такая сложная, большая система, которая социальный порядок, в которой как бы за долгое время, будь это диктатура или демократия, одно к другому немножко прилаживается, пристраивается и работает совместно. И когда вы в этой большой системе вынули один кусок, политический институт, и вставили новый, это не значит, что у вас вся эта штука поехала по-новому. Она еще должна, она либо попробует сломать эту новую часть, либо эта новая часть постепенно ее как-то трансформирует и заставит тоже подлаживаться под себя и работать таким каким-то новым образом. Последнее, что я хочу рассказать, вот про эту длинную демократизацию. Да, главный мой тезис, что это длинная история, в которой нельзя взять и перепрыгнуть с одной льдины на другую и оказаться в демократии. Вы, как бы, это у вас не льдины, это у вас общество, которое должно измениться. Ему нужно для этого время, и нужны усилия постоянно, которые его толкают, и постоянно есть силы, которые как бы тянут его назад. Вот среди постсоветских стран, то есть стран, которые образовались на месте бывшего Советского Союза, мы можем выделить три группы. Ну, страны Балтии довольно быстро, как бы там относительно состоялась демократия, относительно состоятельная демократия. Там есть проблемы, в той же самой Латвии есть значительные проблемы с русским населением и так далее. И это существующие реальные проблемы. Это демократия, у которой есть изъяны, но там никто не пытается захватить власть и установить диктатуру. Да? Более-менее вот с этим порядком все согласны. Это балтийские страны. Вторая группа стран, вам тоже хорошо знакомы, это консолидированные авторитаризмы. Здесь на самом деле, на этой штуке, тут перечислены страны: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Россия. Это страны постсоветского пространства, которые сегодня являются консолидированными такими матерыми автократиями. Еще группа стран постсоветских, которые не являются ни консолидированными демократиями, ни консолидированными автократиями. Армения, Грузия, еще кто? Молдова, Украина и, на самом деле, Киргизия. В Киргизии без конца какие-то перевороты, какие-то выступления меняются. Там президентов сменилось много, все время смены происходят, поэтому Киргизия тоже в этот пул попадает. Вот 5 стран. Это как такие страны, которые между демократии и авторитаризмом. Они то становятся более демократическими, то начинают откатываться обратно, как колеблются в этой зоне. И на самом деле я их называю, ну это есть такой политологический так, на них взгляд, я их называю конкурентные олигархии. Потому что это как бы страны, в которых ну, недостаточно как бы структурировано в реальное политическое пространство. И каждый раз власть, которая приходит к власти, иногда даже приходит она приходит демократическим путем, но потом, когда она пришла, она пытается закрепиться. И начинает запрещать это, вводить иноагентов, запрещать финансирование, какую-то прессу прикручивать и пытается закрепиться. А что происходит потом? Потом происходит цветная революция. И все эти страны, вот которые здесь нет, которые мы перечислили, эти все страны пережили не одну так называемую цветную революцию. И они опять возвращаются к той ситуации, когда эта власть пытается закрепиться там, она пытается сделать выборы неважными, чтобы их результат был предсказуемым, чтобы его можно было им управлять. Потом происходит цветная революция, выборы опять становятся важны, кого-то выбирают, он начинает пытаться закрепиться, и потом все 5 стран пережили не одну цветную революцию. И есть страны, в которых революции цветные не получились. Например, если мы посмотрим на вот такие формальные показатели типа голосования, здесь видно было, такие голосования вот у этих. У конкурентной олигархии там будут совсем другие голосования, там не будет 80-90%, там будут ниже цифры. Если мы посмотрим, например, на Россию 90-х годов, мы увидим, что она в тот момент находилась в группе конкурентных олигархий. Какие-то выборы были, менялось что-то, выборы были непредсказуемые. Соотношение голосов у Ельцина и Зюганова было вот прямо вот такое, близкое. А это значит, что это нечто работало, некоторое, это не та как бы, демократия, к которой мы стремимся, но какая-то вот такая, вот именно эта конкурентная олигархия. Она работала. Но в 2000-е годы она сломалась. И мы знаем, что и в Беларуси, и в России, я сейчас говорю про начало 2000-х годов, и в Азербайджане были попытки так называемых цветных революций. Там в Азербайджане это был, по-моему, 5-й год, да, или 7-й, я не помню сейчас, 5-й год, 3-й. Угу. В Беларуси это был 10-й год, в России это был 11-12 год. Эти цветные революции проиграли. И все, ваша карта бита, вы сели на этот поезд и приехали вот сюда. Там, где они состоялись, там процесс пошел дальше. Он тоже еще не гарантированно успешный, но он продолжается. И это тоже такая важная структурная вещь для длинных демократизаций. Что если начался откат, что вот эти откаты, эти попытки закрепить власть у тех, кто к ней приходит демократическим путем, это обычная ситуация, обычная история. И если вы сумели это перебороть, если вы не допустили этого процесса, если его остановили, если выбором вернули значимость, то вы поехали дальше в поезде, который идет куда-то неизвестно куда. А если не сумели, то вы поехали в поезде, который идет известно куда. На этом я и хочу закончить эту лекцию.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, участвуйте в дискуссии и подписывайтесь на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!